Тот день на Голгофе. Проповедь брата Уильяма Мэриона Бранхама, произнесенная в воскресенье утром 25 сентября 1960 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Благодарю, брат Невилл. Благословит тебя Бог, брат Невилл. Большое спасибо. Доброе утро, друзья. Большая честь снова находиться сегодня утром здесь, в Скинии, чтобы послужить Господу проповедью слова и молитвой за больных. И я очень благодарен за этот день. И как только я зашел, я был удивлен. Один брат подошел и сказал: «Я не хочу быть как тот недостойный прокаженный, который исцелился». Это брат Райт. Я помолился за него, и Господь его полностью исцелил. И он подошел весь в слезах, чтобы пожать мне руку и сказать, что хочет поблагодарить Господа за исцеление. Он захотел вернуться и поблагодарить. Все ушло. Теперь он совершенно здоров. Мы благодарны за такие свидетельства. И Чарли, вы вместе с братом Джеффрисом, если желаете, проходите сюда и садитесь вот на эти стулья. Пожалуйста, не стесняйтесь, чтобы вам не стоять. Там еще один брат и брат Вудс. Давайте, проходите сюда вперед. Вы... Вот здесь на скамейке есть пару местечек, чтобы вам не стоять. По-моему, пару мест здесь и... Да, пожалуйста, не стесняйтесь, проходите и занимайте эти места. Мы рады. По-моему, однажды было сказано, возрадовался я, когда сказали мне... Благослови тебя Бог, брат. Спасибо, спасибо. Брат говорит, всегда люблю быть поближе к проповеднику. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. Ходить в Дом Господень — это привилегия и радость христианина. Когда оглядываюсь по сторонам и вижу здесь сегодня столько моих друзей, я просто вне себя от радости. Я рад видеть здесь брата и сестру Даух из Огайо. Вижу там в конце брата и сестру Армстронга из Огайо. Пусть Бог всех вас тоже благословит. И, ох, просто смотря по сторонам, видишь стольких, было бы нелегко перечислить всех поименно. Сестра Хувер, мы рады видеть здесь также тебя из Кентукки. И Чарли, Нелли, брат Джеффрис со своей семьей и так много из других городов. Так что сегодня утром намечается чудесная встреча в Господе. Ждем, чтобы Бог встретился с нами и благословил нам душу и восполнил наши нужды. Я так провожу глазами по этому помещению. Если я начну перечислять всех моих друзей, которые здесь, то я почти все утро буду упоминать разных людей. Мне так приятно снова прийти в церковь и увидеть здесь всех, повстречаться. Что же будет тогда, когда мы попадем на небеса и встретимся там, на том чудесном, бесконечном, вечном общении, вместе, вокруг престола Божьего и тех самых благословений, которые всем нам были дороги? Там мы станем по Его подобию и по Его образу, и на нас будет Его Дух, будем поклоняться и служить Ему всю вечность. Никогда не будем уставать. Только задумайтесь, от всех любимых занятий, которые только можно себе представить, порой все равно устаешь. Чарли, думаю, охотиться на белок мы с тобой любим больше всего в этом смысле. Но, знаете, от этого тоже устаешь. Еще мне нравится ходить в походы, забираться в горы и просто гулять, но иногда я устаю, хочется заняться чем-нибудь другим. Еще мне нравится ездить на машине, иногда я чувствую такую усталость и изможденность, и нервы на пределе, что я просто запрыгиваю в машину и еду, держусь за руль, еду по дороге и пою. Я так счастлив, что я один из них, или что-нибудь такое, просто хватаюсь за баранку и пою, топаю ногой, и восклицаю и... Ну и немного погодя, я устаю, и тогда я возвращаюсь домой и занимаюсь чем-нибудь другим. Но когда мы начнем поклоняться Богу в том новом царстве, там ни на минуту не почувствуешь усталости. Просто всегда будем ощущать благословение, и так без конца. Ну, конечно, тогда мы уже будем измененными, мы не будем такими, какие мы сейчас, мы будем другими. совсем не такими созданиями, как сейчас. Так что мы счастливы. Просто я вспомнил, не знаю, записывал я это или нет, брат Чарли, какое-то время назад я был с ним в Кентукки, и он спросил: «Брат Бранхам, как ты думаешь, в тысячелетнем царстве мы с тобой будем охотиться на белок?» Я ответил: «Думаю, что нет, Чарли». Говорит: «Ведь нам так это нравится». Говорит: «Как ты думаешь, мы будем охотиться, когда попадем в тысячелетнее царство?» Я ответил: «Нет, в тысячелетнем царстве никого не будут убивать». А он говорит: «А ведь нам так это нравилось». Я говорю: «Чарли, а что если я смог бы убедить тебя в том, что когда-то ты был свиньей, и ты поднялся до высшего существа и стал человеком? Захотел бы ты вернуться в прежнее состояние и довольствоваться радостями свиньи?» Ответил: «Нет». Я говорю: «Видишь, став человеком, ты поднялся бы настолько выше свиньи, что ты бы уже никогда не захотел быть свиньей». Я говорю: «Теперь умножь это в 10 тысяч раз. Вот таким ты будешь, когда перейдешь из этого состояния в то, какое у тебя будет. Ты уже никогда не захочешь быть смертным человеком. Это так, это будет нечто другое». Я так рад даже от одной мысли об этом, зная, что однажды мы взберемся выше. Что ж, итак, если Господь позволит, в следующее воскресенье, а это будет где-то... Тогда я уеду, отправлюсь в штат Вайоминг с одним хорошим другом, вернее, в штат Айдахо, с одним моим хорошим другом, братом Майнером Арганбрайтом, братом Клейтом Санмором, с христианскими предпринимателями. На следующей неделе, через неделю, то есть 7 числа, я должен быть в Далласе, штат Техас, на съезде «Голос исцеления». И я буду говорить вечером 7 числа, а затем я вернусь назад, чтобы отправиться в штат Айдахо с братом Арганбрайтом и христианскими предпринимателями. И, может быть, проведу один вечер в Миннеаполисе до нашего отъезда, а потом один завтрак у христианских предпринимателей. Если Господь позволит, в следующее воскресенье утром я хочу снова приехать сюда, в Скинию, если можно и если на то будет воля Господа. И я хочу говорить на тему «Буря в ветре», если Господь позволит. Она, похоже, была у меня на сердце всю неделю. А на днях, очень рано утром, часа в 4 утра, я проснулся, и у меня появилась вот такая мысль. Тот день на Голгофе. Я хочу поговорить об этом сегодня утром. Тот день на Голгофе. Вот, а теперь для прочтения давайте откроем в Библии место Писания Евангелия от святого Матфея, 27 главу. И мы начнем с 27 стиха и прочитаем часть этого Писания. Чтобы заложить основание, затем мы сразу же приступим, а после служения проповеди мы будем молиться за больных. О, и после прошлого приезда сюда, когда просто повторил и последовал моему новому типу служения, после тех собраний я получил в ответ столько свидетельств, сколько я уже давно не получал. Что-то в этом есть, в том, что нужно входить в контакт с человеком, сколько бы ни было показано сверхъестественного. Но видите, исцеление должно основываться на вере самого человека. Так вот, если у человека есть вера, и они видят, как, например, Святой Дух проходит по залу и говорит: «Произошло то-то, и тебя зовут так-то, и ты приехал оттуда-то, и ты сделал то-то, и это будет вот так», и видят, что все это идеально исполняется, то тем не менее человек, сидящий там, должен поднять свой взор и сказать: «Это непременно Бог, я принимаю исцеление». Но вместо этого человек говорит: «Возложите на меня руки и помолитесь за меня, чтобы я исцелился». Однако именно так мы научены здесь в Америке, так что верить в это и это, конечно, по Писанию. Но мы видим в Африке и в разных местах, стоит чему-нибудь подобному произойти, как одновременно все слушатели поднимают руки и принимают исцеление, потому что они ничему не были научены, понимаете? Их даже не учили об исцелении. И когда они это видят, тогда они это знают. Тогда они знают, что есть живой Бог, а раз Он живой, значит, Он выше всего, и Он исцеляет, и точка. Потому что основа уже заложена, основание, что Он исцелитель и исцеляет людей. И когда они видят, как его присутствие действует через его церковь, тогда они говорят: «Вопрос решен, нам этого достаточно». Но вот мы были научены возложению рук на больных и подобным вещам. Вот почему в Америке это не так успешно. Итак, не забудьте, в следующее воскресенье утром, если Господь позволит, брат Невилл, конечно, это объявит, если это... Буря в ветре. Так вот, я дал вам немножко времени, чтобы вы открыли Писание на Матфея 27. Давайте начнем читать. С 27 стиха из Евангелия от Святого Матфея. Теперь давайте внимательно послушаем этот отрывок. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И поднявшись, уйдя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью. Отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его и бросали жребий, да сбудется реченное через пророка: делили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Сидя, стерегли его там, и поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими, и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его. Если он спасет его. Ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. И около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахвани». То есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гроба по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину, он был Сын Божий». Давайте склоним на минутку головы для молитвы. Господи, мы знаем, что Ты Бог. И это, прочитав это священное и святое слово, мы по-прежнему видим, что Твоя натура не изменилась. Ты всегда являешься Богом. И казалось, что Иисусу никто не поможет. Ведь Он оказался в руках нечестивых и был весь изрезан, и оплеван, и высмеян, и висел на кресте, кровоточил, умирал, и казалось, что никто ему не поможет. Так что он даже сам возопил: «Боже мой, для чего и Ты оставил меня?» Но Ты вступаешься в тот момент, когда уже никто не вступится. Нам дано знать, Господь, что если есть реки, что не пересечь нам, если есть горы, что не перейти, во всех делах, что другим не по силам, специалист наш Господь, один лишь Ты. Ты в этом деле специалист, ибо Ты знал причину того дня на Голгофе. Ты, являясь Богом безграничным, знал, что этот час должен наступить. Но когда это исполнилось, тогда Ты показал, что Ты Бог. Ты показал, кто тут главный. Ты сотряс землю, и вышли святые, усопшие в земле. Ты затмил солнце ночью, ночной тьмой, показывая, что Ты Бог, но Ты, казалось, так долго молчал. Дай нам из этого сделать такой вывод, что пока мы ходим в Духе, водимы рукой Божьей, даже если кажется, что все не так, мы все равно взираем на Голгофу. Бог проговорит в должный час, в должное время. Теперь, Отец Божий, мы просим простить наши грехи и прегрешения. Мы просим, чтобы Твой Дух вел нас. Веди нас, как голубь вел агнца. Дай нам быть послушными, что бы ни выпало на нашу долю, ведь мы знаем, что Бог все делает хорошо, и знаем, что все будет в порядке. Прибудь с нами сегодня на этом служении. Мы молим, чтобы Ты спас тех, кто в состоянии получить спасение и ищет спасение. Наполни вечной жизнью тех, кто ищет ее. Мы молим, чтобы Ты исцелил больных и страждущих, которые пришли, нуждаясь в исцелении. А мы прославим Тебя за это. Мы просим об этом во имя Твоего Сына и нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Так вот, сегодня на проповеди хотелось бы обратить ваше внимание на тему, по которой я решил говорить. Тот день на Голгофе. Она кажется немножко несвоевременной, вроде должна быть на Страстную пятницу. Голгофу следует вспоминать каждый день. И мы столько о ней наслышаны, столько о ней начитаны. Проповедники проповедовали о ней испокон веков. Певцы пели о ней во все времена. Пророки о ней предсказывали за 4000 лет до ее исполнения. И пророки нашего времени указывают на то время, когда это произошло. Это такой важный день. Из всех дней это один из важнейших дней, которым Бог озарил землю. И если она так важна для человечества, Голгофа, то я считаю, что нам полезно вспоминать и исследовать и видеть, что именно она означает для нас. Ведь я уверен, что в этот поздний час, в который мы живем, мы стремимся познать у Бога все, что является значительным. И все, что сможем разузнать. Мы пришли сюда усвоить это и увидеть, что нам уготовано, и что Бог для нас совершил, и увидеть, что Он обещал для нас совершить. Ведь для этого мы и приходим в церковь. Именно поэтому проповедник проповедует, поэтому он готовится и размышляет о Писании и ищет вдохновение. Это потому, что он общественный слуга для Божьего народа. И он старается узнать то, что Бог хотел бы сказать своему народу. То, что помогло бы людям. Может быть, это, возможно, осудило бы их за их грехи, но помогло бы поднять их, чтобы они оставили свои грехи и тогда поднялись, чтобы служить Господу. И служителям следует всего этого добиваться. И поскольку этот день настолько важен, один из величайших дней, то давайте рассмотрим три разных значения этого дня для нас. Можно было бы рассмотреть целые сотни, но сегодня утром я выбрал только три разные жизненно важные причины, которые хотелось бы рассмотреть в следующие несколько минут. Почему Голгофа нам важна? И я молю, чтобы это осудило каждого присутствующего грешника, побудило каждого святого встать на колени, побудило каждого больного человека подняться в своей вере в Бога и уйти исцеленным. Каждого грешника спасенным, каждого отпадшего вернуться и постыдиться самого себя. А каждого святого возрадоваться и обрести новую опору и новую надежду. Одно из важнейших значений Голгофы для нас и этого мира это то, что она положила конец проблеме греха раз и навсегда. Человек оказался виновным в грехе. А за грех был такой штраф, которого никто не мог заплатить. Наказание было таким сильным, что никто не мог понести такого наказания. Я воистину верю, что Бог все так и предназначил. Чтобы наказание оказалось таким сильным, чтобы никто не мог его понести, чтобы он сам мог его понести. Так вот, наказанием за грех была смерть. И мы все родились во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря ложь. Поэтому никто из нас не был достоин, и никого на земле не нашлось достойного. А грех начался не на земле. Грех начался на небесах. Люцифер, дьявол, стал осужденным созданием за свое непослушание еще до того, как он попал на землю. Грех начался на небесах, где Богом были поставлены ангелы и прочие на то же основание, что и люди. Знание, дерево знания, дерево жизни и дерево знания, где человек мог сам сделать выбор. И когда Люциферу было дано преимущество сделать свой выбор, он захотел чего-то лучшего, чем у Бога. С этого и начались неприятности. а насчет греха было поставлено условие. Условие было такое. Смерть. Смерть была наказанием. А это, можно было бы вникнуть во все эти подробности, потому что я не верю, что есть только одна смерть. Жизнь есть только одна. И я считаю, что человек, имеющий вечную жизнь, никогда не умрет. Я считаю, что будет полное истребление той души, которая согрешает. Потому что в Библии сказано, душа согрешающая, та точно умрет. Не человек, а душа согрешающая. Поэтому сатана точно должен умереть. И он будет полностью уничтожен. Я так не согласен с универсалистами, утверждающими, что сатана будет спасен. Он согрешил, и он родоначальник греха, и его душа согрешила, и он был духом. Этот дух будет полностью истреблен. От нее ничего не останется. И когда грех обрушился на землю, в самом начале, как черное полотнище, спавшее с небес, он буквально парализовал землю. Он заключил в рабство все создания на земле и все Божье творение. Человек оказался в рабстве смерти, болезни, бед, скорбей. Вместе с ним пала вся природа. Грех был тем анестезирующим средством, которое фактически парализовало землю. И тогда мы остались здесь беспомощными. Потому что ему были подчинены все творения на земле, и ему подчинялись все рожденные на земле. Поэтому это должно было изойти из такого места, где не было греха. От земли это не могло изойти, один из нас не смог бы искупить других. Это должно было изойти от другого. Поэтому, когда человек осознал, что оказался отделенным от своего Бога, он стал скитальцем. Люди рыдали, они плакали, они трудились. Они скитались по горам и по пустыням в поисках города, строителем и создателем которого является Бог. Ведь он знал, что если бы он только вернулся в присутствие Божье, он смог бы с ним поговорить на все наболевшие темы. Но обратного пути не было. Он стал погибшим. Он не знал, куда податься. Поэтому он просто пустился в путь, скитался, пытаясь где-нибудь найти, отыскать обратный путь в то место. Нечто внутри подсказывало ему, что он был родом из совершенного места. Сейчас здесь, в этой видимой аудитории, или среди слушающих магнитную ленту, ведь она разойдется по всему миру, нет такого человека, ни здесь, и нигде нет такого, кто не стремился бы к этому совершенству. Оплачиваешь счета и думаешь, ну вот, все в порядке. Только оплатил счета, как кто-нибудь у тебя в семье заболел. Только болезнь прошла, как уже еще больше счетов надо оплатить. Потом не заметишь, как волосы станут сидеть, и тогда захочешь снова стать молодым. И все время, постоянно, что-то будет случаться из-за этой волны греха. Но поскольку ты в сердце пытаешься этого достигнуть, это говорит о том, что где-то есть совершенство. Где-то что-то такое есть. Вот почему сегодня очень часто бывает так, что грешник все скитается и скитается. Красивая молодая девушка остригает локоны волос, чтобы стать популярной. Накрасит лицо, чтобы выглядеть привлекательно. Оденет одежду, чтобы показать фигуру своего тела. потому что больше ничего она не может найти. Она везде ищет, пытаясь найти нечто, что вернулось бы к ней. Когда хочет, чтобы мужчины присвистывали при виде ее, подзывали ее, флиртовали с ней. Парни также относятся к женщине, стараются привлечь ее. Соседи строят дом и обустраивают его так, чтобы он выглядел чуть лучше соседского дома. И так постоянно мы пытаемся чего-то достигнуть. И всегда найдется то, что окажется чуть лучше твоего. Девушка увидит, что другая девушка популярнее ее. Сосед увидит, что какой-то дом выглядит лучше, чем его. Женщина увидит, что другая женщина одевается так, что выглядит лучше ее. В нас заложено нечто, что пытается чего-то достигнуть. И это говорит о том, что мы потерянные. Нам хочется найти то нечто, что даст нам это удовлетворение, что утолит тот внутренний голод. Но получается так, что мы не можем этого найти. Люди пытались во все века. Они рыдали, они плакали. Они делали все, что только было в их силах, но они все равно не находились, скитаясь по миру. Наконец, однажды, то есть в тот Голгофский день, из славы сошел некто. Некто по имени Иисус Христос, Сын Божий, который сошел из славы, и Голгофа стала реальностью. Именно в тот день была уплачена цена, и проблема греха была решена навсегда. И таким образом открылся доступ к тому, чего мы алчим и жаждем. Это принесло состояние удовлетворения. Никто из побывавших на Голгофе и увидевших ее такой, какой она была, никак не сможет остаться прежним. Когда он приходит на то место, удовлетворяются все его желания и стремления. Это был такой важный день, и это было так важно, что вся земля пережила удар. Земля пережила такой удар, какого она еще никогда не переживала. Когда Иисус умер на Голгофе и заплатил за проблему греха, на этой грешной земле произошло затмение. Солнце зашло в середине дня. У нее был нервный срыв, и камни содрогнулись, горы расселись, и мертвые тела вырвались из могил. Что тогда произошло? Бог прицелился на Голгофу. Он навсегда ранил это животное, названное сатаной. С тех пор он еще сильнее разъярился, потому что это принесло человечеству свет. А всем известно, что животное больше всего разъярится, когда оно ранено, ползает с переломанным хребтом. Так вот, на Голгофе сатана был нокаутирован. Земля доказала, что было именно так. Самая высокая цена на свете. И единственный, кто мог ее уплатить, пришел и сделал это на Голгофе. Вот где была уплачена высокая цена. Это одно из значений. Бог этого потребовал. Никто не был достоин, никто не был способен, никто не мог этого сделать. И пришел сам Бог. И стал человеком. И прожил человеческой жизнью, с человеческими желаниями. И был распят на Голгофе. И там, хотя сатана думал, что он этого не сделает, что он этого не переживет, он пережил Гефсиманию и все искушения, которым только подвергался человек. Он пережил их, точно как все люди, но он уплатил цену. И именно из-за этого на земле произошло затмение, как анестезия перед операцией. Когда врач дает человеку наркоз, чтобы это сделать, он сначала его усыпляет. И когда Бог делал церкви операцию, земля была под наркозом. В природе были катаклизмы. Неудивительно. Ведь Бог в человеческой плоти умирал. Именно этого часа ждал мир. Однако многие люди не знали об этом. Как и сегодня, Многие ждали этих вещей, однако они их не распознают. Они не видят выхода. Они до сих пор ищут удовольствия и мерзких вещей, пытаясь найти выход. Было много указателей, показывавших на тот день. Много великих предзнаменований. Это предзнаменовали Агнец, Вол, Горлица и все остальное, однако, все это не могло сокрушить ее, не могло сокрушить власть смерти. Ведь сатана владел землей. Те самые камни, по которым он раньше расхаживал на земле, горящая сера. Люцифер был сыном утра. И он ходил по земле, когда она была в горящих вулканах. Те же самые камни, которые остыли, когда Иисус умер на Голгофе, были извержены из земли. Цена была уплачена, и иго сатаны было свергнуто. Бог вернул в руки человека обратный путь к тому, чего он искал. Его рыдания закончились. Однако, когда он сломал хребет сатане там, на Голгофе, хребет греха, болезни, это возвращает каждого смертного на земле в присутствие Божье с прощенными грехами. Аллилуйя! Наши грехи прощены. Сатана больше не может очернить нас перед Богом. Проложена дорога. Там установлен телефон. До славы проведена линия. И каждый человек получает доступ к этой линии. Если человек исполнен греха, то он подключен к старой телефонной станции. Этот грех может быть ему прощен. И кроме того, за этот грех уже уплачено. О, тебе не надо говорить, я недостоин. Конечно, ты недостоин. Ты никогда не смог бы стать достойным. Но вместо тебя пришел достойный. Ты свободен. Тебе больше не надо скитаться. Тебе не надо искать себе здесь на земле удовольствий. Ведь из ран Христа источник бьет. Для всех людей открыт. И кто в святой поток войдет, грехи все убелит. Зачем тебе быть погибшим? Ведь есть дорога и путь. И он назван путем святости. Нечистый не пройдет по нему, потому что сначала он проходит через источник, а потом выходит на дорогу. Он сломил силы сатаны. Он открыл двери темницы ада для каждого человека, запертого в этой земле в темнице, при смерти боясь того, что с ним будет после смерти. На Голгофе он открыл двери этой камеры, выпустил всех пленных на свободу. Зачем тебе еще быть терзаемым грехом? Зачем тебе еще подчинять свои члены греху, выпивке, курению, азартным играм, лжи? Ты же можешь быть честным, справедливым и праведным, а сатана ничего не сможет с этим поделать, потому что ты схватился за трос. За спасательный трос, привязанный к скале веков. Ничто тебя от нее не оторвет. Никакие ветры не смогут тебя от нее оторвать. Вообще ничто. Даже сама смерть не сможет отлучить нас от любви Божьей, которая во Христе Иисусе. Вот суть Голгофы. Люди, которые были в рабстве, были освобождены. Люди, которые раньше находились под страхом смерти, уже могут не бояться смерти. Человек, который стремится найти город, строитель и создатель которого Бог, он может выйти на эту дорогу и зашагать к небесам. Потому что он свободен. Аллилуйя. Он искуплен. Ему больше не надо скитаться. Потому что есть способ, как можно узнать, правильно ты идешь или нет. Бог дает нам жизнь. Наших грехов не стало. В тот день на Голгофе была уплачена цена. Когда мы все это видим, тогда неудивительно, что поэт написал: «Во тьме среди дрожащих скал Спаситель жизнь свою отдал. Завесы нет, открылся вход. В край вечных дней, где радость ждет. Аврааму уже не надо скитаться по земле в поисках города. Грешнику уже незачем спрашивать, может он спастись или нет. Больному человеку незачем уже спрашивать, может он исцелиться или нет. Завесы нет. В тот день на Голгофе открылся вход в полную победу. Бог дал нам силы своего духа, чтобы мы в своей жизни побеждали все эти вещи. Просит нас только верить в это. Это произошло в тот день на Голгофе. Такого дня еще никогда не было. Такого дня никогда и не будет. Этого уже больше не нужно. Цена уплачена. И мы искуплены. Благодарение Богу. Мы искуплены. Вопросов больше нет. Больше не надо теряться в догадках. Все удалено. Завеса отодвинута, занавес, и мы поставлены на дорогу. Чтобы больше не скитаться, но верить и просто шагать дальше. Мы шагаем прямо в присутствии самого Бога. Авраам знал, и другие знали. Ведь когда они искали город, они знали, что они родом откуда-то, что нечто стряслось, они жили на парализованной земле. Происходили землетрясения, были бури, войны и убийства. Волк и ягненок питались друг другом. Вернее, волк питался ягненком, а лев питается волом. Все как-то не так. Что-то не в порядке. Он знал, что что-то не в порядке. Среди людей брат убивает брата, отец убивает сына, сын убивает отца. Что-то не в порядке. Он стареет, он умирает, он чахнет. А на него обрушивается болезнь, он в рабстве. Деревья растут, но не бессмертные, они гибнут. Горы крушатся. Моря высыхают. Нехватка воды. Что-то не в порядке. И он искал место. Город, где такого уже не бывает. Он знал, что если он только вернется в присутствие того, кто все сделал правильно, он сможет с ним поговорить на все наболевшие темы. О, грешник, какая привилегия сегодня знать, что теперь у тебя есть этот доступ. Тот день на Голгофе открыл этот путь. Ведь этого искали и разыскивали все те патриархи, а Голгофа дала тебе даром. Как ты можешь это отвергать? Как ты можешь это отвергать и присоединяться к деноминации? Как ты можешь это отвергать и заменять это чем-нибудь мирскими удовольствиями? Почему бы этого не принять? Открытая завеса возвращает человека прямо в присутствие Божье. На нем вообще нет никакого греха. И выводит его на дорогу к тому, чего он искал. К небесам, славе, миру, вечной жизни. Все это ждет его впереди. Тот день был смертельным ударом по сатанинской силе. На этом все закончилось. Я представляю его там. Это был Агнец из Эдема. Самое первое предзнаменование о нем. Когда Авель верою принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, наверное, он обвязал Агнцу шею виноградной лозой, притащил его к камню, взял камень в руку, как нож, и откинул его головку, и изрубил, и изрезал его до смерти. И его шерсть была обогрена его же кровью. Он лежал в луже собственной крови. Это было тенью. Но в тот день на Голгофе. Это не был агнец этой земли. Но это агнец Божий умирал. Лежал в луже собственной крови. Этот мир его изрезал, изрубил, избил, оплевал, исколошматил, исколотил и все остальное. И кровь стекала с его волос. Когда умер Агнец Авеля, он умер, говоря на языке, которого Авель не мог понять. Он блеял. И когда Божий Агнец умирал в тот день на Голгофе, он говорил на языке, на котором никто его не понимал. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Это был Божий агнец. Изрезанный на куски, изрубленный. Он был тем самым агнцем, которого подразумевал Авель. Когда он увидел обетованное семя женщины. Он был тем агнцем, которого увидел Даниил, который был отсечен от горы без помощи рук. Он был колесом в колесе у пророка. Все, что они предвидели, исполнилось в тот день. В тот день на Голгофе. Таким образом, свершилось великое событие. Это сломило хребет сатане. Во-первых, нам следует выяснить, какое значение имеет тот день. Во-вторых, нам следует понять, что тот день совершил для нас. Вот, что он сделал для нас. А в-третьих, давайте рассмотрим, что же мы должны делать ради того дня. Что же мы должны делать? Во-первых, нам следует вникнуть в него. Ведь это великий день, величайший из всех дней. Цена за грех уплачена. Сила сатаны сломлена. И теперь хотелось бы посмотреть, что нам в свою очередь следует делать. Так вот, в свою очередь, когда Иисус умер на Голгофе в тот день, Он не только уплатил цену за наши грехи, но Он также уплатил цену и проложил такой путь, по которому мы можем следовать за Ним. Потому что мы, как падший Адам, который был искуплен, как Адам, первый Адам был водим духом, духом, который имел контроль над всей природой. Так и мы, второй Адам, или же земные люди, были искуплены Христом с того дня на Голгофе, чтобы следовать за Ним. Так вот, когда Он умер на Голгофе, Он проложил путь. Он испустил Дух, Святой Дух, которого Он послал обратно на землю, чтобы мы с вами жили им. Вот что значит Голгофа для нас. Следовать за Ним. Во-первых, нужно изучить ее, увидеть, что она сделала для нас. А теперь, что мы должны с ней сделать? Что же мы с вами должны сделать? Так вот, мы бы сказали, ну, я это за это очень благодарен, это просто прекрасно. Но мы должны это принять. А принять это означает принять в сердце Его личность, Христа. Тогда мы будем свободны от греха, поэтому на нас больше не висят оковы греха. Бог. Как будто мы вообще никогда не грешили. Совершенная жертва сделала нас совершенными. Ведь Иисус сказал и так, «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Значит, ничего больше не надо делать, поскольку мы стали совершенными в присутствии Божьем. Так вот, именно здесь мы выходим из своей позиции. Если мы не будем бодрствовать, мы будем оглядываться назад и смотреть на то, какими мы были. А пока мы оглядываемся назад и смотрим на то, какими мы были, жертва для нас ничего не значит. Ох, вы это понимаете, церковь? Я бы даже и не пытался справиться сам. Я не смогу, и вы тоже не сможете. Нет смысла даже пытаться. Вы вообще погибшие, пока вы смотрите на то, что вы сделали. Но не смотрите на то, что вы сделали. Смотрите, что тот день на Голгофе сделал для вас. Он уплатил вашу цену. Он разрешил эту проблему, если ваши грехи будут как багряные, как снег у белю. Красные, как пурпур, как шерсть у белю. Значит, на вас нет греха. Вы совершенно безгрешные. Неважно, что вы сделали или что вы делаете, вы все равно безгрешны. Если вы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, ваши грехи прощены. А все, что прощено, то отпущено и позабыто. Тогда что происходит? Тебе дается после этого условия Его Дух, чтобы следовать за Ним. И делать то, что Он делал для других, которые тоже идут вслед. Он был таким в одиночку, был совершенным человеком. Он отдал свою жизнь и показал пример вам. Теперь, что же мы должны делать? Итак, во-первых, я хочу сказать, что Иисус никогда не жил для себя. Его жизнь была прожита для других. Это самая настоящая вечная жизнь. Когда ты говоришь, что ходишь в церковь и делаешь добро, это хорошо. Но если ты проживаешь жизнь для себя, ты не имеешь вечной жизни. Вечная жизнь — это жить для других. Он доказал это, когда пришел в Агнце Божьем. Он жил и имел вечную жизнь, потому что он жил не для себя, он жил для других. И вы принимаете вечную жизнь, принимая тот день, и вы уже живете не для себя, вы живете для других. Кто-то говорил, как ты можешь терпеть, позволять, чтобы кто-то тебя так обзывал? Живешь не для себя. Живешь для других, чтобы искупить того человека. Вы становитесь сыновьями. И вся беда в том, что церковь забыла, что они сыновья. Вы сыновья, вы замещаете Христа. Вы сыновья, поэтому не живите для себя, живите для других. Но, брат Брахам, для этого, брата, я жить могу, потому что это очень приятный человек. Это не то. Живи для того человека, который ненавидит тебя. Живи для того человека, который при возможности убил бы тебя. Ведь именно так поступили с ним. Они его убили, и он умер, чтобы спасти их. Вот это вечная жизнь. Когда ты... Это у тебя в груди. Тогда ты лицезришь небеса. Но ты жертвуешь своим. Отказываешься от своего, как овца отдает свою шерсть. Ты смотришь дальше на Голгофу. Надеюсь, что это поможет вам прийти в такое состояние. Вот что скиния, вот что все люди должны сделать. Выяснить, кем вы являетесь и какова цель. Церковь — это не хождение в церковь, чтобы просто поиграть музыку, попеть песни. Церковь — это место, где исправление. Суд начинается с Дома Божьего. Мы должны почитать себя мертвыми, а для Христа живыми. Значит, Он проложил путь, чтобы мы жертвовали собой для служения Ему, чтобы следовать за Ним. Если мы следуем за Ним, то мы ведем жизнь, которую вел Он. Это чудесно. Иисус сказал и говорил об этом. Давайте-ка я приведу вам несколько цитат на эту тему. Слушайте внимательно. Не пропустите этого. Иисус сказал, что в тот день Он разделит людей, как овец от козлов. И скажет козлам, встаньте по левую сторону, а овцам встаньте по правую сторону. И Он сказал козлам, отойдите от Меня, потому что Я был голоден, и вы не накормили Меня. Я был в темнице, и вы не посетили Меня. Я был наг, и вы не одели Меня. Я жаждал, и вы не напоили Меня. Я был болен, и вы не посетили Меня. Так что отойдите от Меня. А об овцах Он сказал, я был голоден, и вы накормили Меня. Я был наг, и вы дали Мне одежду. Я был болен, и вы послужили Мне. И заметьте, обязательно усвойте это, церковь. Сохраните это в своем сердце навсегда. Это делалось вообще неосознанно. Люди делают это не как исполнение долга. Человек, который дает вам что-то, потому что должен это сделать. Человек, который кормит вас, потому что должен это сделать. У него эгоистичные намерения. Сама жизнь твоя должна быть такой. Сами действия твои. Эти овцы так удивились, что сказали, Господи, когда это ты был голоден, и мы не накормили тебя? Когда это ты был голоден, и мы накормили тебя? Когда это ты был наг, и мы дали тебе одежду? Когда это ты жаждал, мы напоили тебя? Когда это ты был болен, и мы послужили тебе? Это было настолько автоматически, из любви. Просто-напросто твоя жизнь проявлялась в них. Боже, пусть люди поймут, что сделал для нас Голгофа. Настолько автоматически. Когда это ты был таким, Господи? Мы и не знали об этом. Посмотрите, что Иисус, обернувшись, сказал. Что вы сделали этим, то вы сделали Мне. Бескорыстная жизнь. Без раздумий. Даже и не думаешь об этом. Но ты настолько умер для вещей этого мира и настолько жив во Христе, И настолько шагаешь по дороге, что все это происходит просто автоматически. Ты делаешь это и все, не говоришь, ну, Господь хочет, чтобы я это делал. Это не то, ты просто его часть, его дух в тебе. И ты поступаешь так, как он поступал. Ох. Поймите же это. Есть путь, который кажется человеку верным, но конец его — путь смерти. Не все, говорящие «Господи, Господи», войдут, но исполняющие волю Отца Моего, просто от сердца, самопроизвольно, а ведь тот день на Голгофе уплатил эту цену, чтобы мы такими могли быть. Не говорить, знаешь, вдова Иванова однажды была, у нее кончился уголь, и я пошел и купил ей уголь. А знаешь что, я заметил, что брату нужен был костюм, и я пошел и купил ему костюм. Слава Богу, я христианин. Эх ты, да ты ж бедный несчастный эгоист. Ты лицемер. Пусть твоя правая рука не знает, что делает левая, а левая не знает, что делает правая. Просто настолько автоматически мертвая во Христе, что ты делаешь это в любом случае. Такой у тебя характер, такое естество. Ты делаешь это в любом случае. Просто такая жизнь живет в тебе. Ты полностью подчиняешься этому духу. И он просто сам живет в тебе. О, вы чувствуете этот благословенный дух? Эту жизнь? Не я живу, сказал Павел, но Христос живет во мне. Просто автоматически. Ну знаешь что, брат Бранхам? Мы тут христиане, мы помогаем этим, мы помогаем тем. Эх, вы, стыд вам и позор, это же не христианство. В христианстве просто автоматически должно так положено. И ты просто забываешь вообще о своем «я», идешь и делаешь. Христос всецело и полностью отдал свою жизнь Богу. Он жертвовал собой как общественный слуга для людей. Он отдал свою жизнь даром, он не обязан был это делать. Он не сделал этого с недовольством. Он не сказал: «Братья, вообще-то вы должны меня очень уважать, я ведь пришел умереть за вас». Он ни слова об этом не сказал, он все равно умер. Потому что это был Бог в нем. Это Бог в вас. Это Бог во мне. Побуждает нас заботиться о других. Овцы по одну сторону. Одни скажут: «Господи, я сделал то, и Господи, я сделал все». Он сказал: «Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я вообще никогда не знал вас». Вот бы только церкви дошли эти фундаментальные факты. Что это не твои попытки сделать что-то. На что ты сам себя настраиваешь. А это у тебя врожденное. Простите меня, мои друзья-пятидесятники. Я сам пятидесятник. Но мои друзья-пятидесятники дошли до того, что обязательно должна быть уйма быстрой музыки, да еще в таком темпе, или рукоплескании, или бубны, чтобы вызвать восклицание. Это только эмоции. Перед сражением и то оркестры играют. Они поднимают у людей воинственный дух. Я не против музыки, я не против хлопания в ладоши, но я за это. Это совершенно верно. У нас это должно быть. Но самое важное, у вас осталось не сделанным. Самоотверженная жизнь. Когда Бог живет в вас, автоматически поступает правильно, потому что так и надо. Живешь себе как жил, даже не задумываешься об этом, просто живешь этим. Потом посмотришь, ты увидишь, что будет происходить. Ты на дороге. Вот что Голгофа значила для тебя. Ты уже на дороге. Открыла тебе тот день. Так вот, имейте в виду, невозможно быть наполовину козлом и наполовину овцой. Они не смешиваются. Так вот, многие люди говорят: «Да, ты знаешь что, в нашей группе есть такая организация, мы помогаем бедным, мы делаем то-то, это хорошо». Но ты же всюду трубишь об этом. Не делай этого. «Делайте милостыню в тайне», — сказал Иисус. Просто автоматически с тобой что-то происходит, это все равно, что принести воды. Ты хочешь пить? Если сосед хочет пить, ты думаешь и о нем. Если у соседа нужда, ты думаешь о нем так же, как думал бы о своей нужде, и даже в голову не берешь, просто живешь дальше. Так вот, невозможно быть наполовину овцой и наполовину козлом. Так что если вы говорите: «В нашей церкви есть такая организация, мы даем бедным, делаем одно, делаем другое, делаем третье». Если у вас есть это, но нет другого, если у вас нет жизни Христа, то вы делаете это абсолютно напрасно. Иисус, Павел сказал в 1 Коринфянам, «Ты нас, даже если я раздам все имение мое, чтобы накормить нищих, и отдам тело мое на сожжение в жертву, нет мне в том никакой пользы». Это жестко, но это истина. Вы должны смириться с тем фактом. Распознать, что сделал для вас Голгофа, мы смотрим на это и говорим, «О, да, это прекрасно». Не в этом дело. Если тот Сын Божий должен был пойти на Голгофу, на распятие, то и каждый приходящий сын должен пойти на свою Голгофу. Он тоже должен пережить свою Голгофу. Вы должны пережить тот день на Голгофе. Я должен пережить тот день на Голгофе. Это разрешит проблему греха. Не рукопожатие с проповедником. Не рукопожиматься в церковь. Не входить по документу. Не входить по вероисповеданию. Но войти рождением. Он не давал никакого документа. Он не давал никакого вероисповедания. Он дал рождение. Вот как мы входим. Затем после этого мы автоматически живем христианской жизнью. Так вот, отмечу еще одно. Полукозел, полуовца. Такого не бывает. Наполовину козлом и наполовину овцой не будешь. Ты или козел, или овца. Так вот, если ты только делаешь добро и считаешь, что из-за этого войдешь, тогда Голгофский день был бы не нужен. Это и законом предусматривалось. Но поскольку нужен был Голгофский день, он должен был это установить, чтобы мы были не просто церковными членами, но были сынами и дочерьми Божьими. Вот зачем был Голгофский день. Вот что он значил для вас, чтобы вы действовали, следовали и поступали, как Иисус. Так вот, река не течет в обе стороны одновременно. Река течет только в одну сторону. И Дух Божий течет только в одну сторону. Он ни с чем не смешивается. Течет в ту же сторону. Взгляните на Иисуса, будем заканчивать. Иисус сказал, «Дела, которые я творю, и вы сотворите также, и больше этих сотворите, ибо я к Отцу моему иду». Я говорю это не столько для здешней церкви, вы понимаете, ведь эти проповеди записываются. Десятки тысяч слушают их по всему миру. Сейчас я отвечу критику на этот вопрос. Мне часто рассказывали, говорили, спрашивали, «Ты веришь Библии? А ведь Иисус сказал эти дела, которые я творю, и вы сотворите так же, и больше этих сотворите, ибо я к Отцу моему иду». Мистер, до чего же можно опуститься? Насколько же можно отдалиться от развлечения со своими умственными теологиями? С каким-то своим умственным понятием? Мой любезный и погибающий друг, разве ты не понимаешь, что эта Библия истолковывается духовно? Иисус благодарил Отца, что Он сокрыл это от образованных и проницательных, мудрых и разумных, и откроет младенцам, которые придут на Голгофу. Теперь смотрите. Иисус сказал, обратите внимание, как Он это высказал. «Дела, которые Я творю», Он совершает их прямо сейчас. «Дела, которые Я творю сейчас, исцеляя больных, воскрешая мертвых, открывая глаза слепым. Эти дела и вы сотворите также. Вы будете их творить, если будете верить в Меня. Вы будете творить эти дела, а потом и больше этих сотворите. Ибо Я к Отцу Моему иду. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, но вы увидите Меня. Я буду с вами, даже в вас, до скончания мира. Не оставлю вас безутешными. Я умолю Отца. Он пошлет вам другого утешителя, которым является Святой Дух, которого мир не может принять, однако вы сможете принять его». Теперь обратите внимание, большие дела. Это иметь силу в церкви не только исцелять больных молитвой, изгонять бесов молитвой, но и наделять верующих вечной жизнью. Святой Дух тогда пришел и был отдан в руки церкви, чтобы наделять жизнью. О, вот что значило Голгофа. Опустившихся, деградировавших людей она взяла и подняла до положения сыновей и дочерей Божьих, чтобы исцелять больных и наделять вечной жизнью, давая Святого Духа, послушным верующим. Людям, которые ранее были неверующими, стали верующими, и наделять духовной вечной жизнью. Насколько большим делом было бы сказать этой больной женщине, лежащей здесь, что я могу вознести молитву веры, и она исцелится. Это великое дело, ведь это он делал тогда. Но сказал, больше этих вы сотворите, я дам вам силу. Не только поднимать человека на какое-то время, но давать ему вечную жизнь, которая будет вечной навсегда. Бедные, слепые, несчастные люди. Как же можно это пускать? Разве вы не понимаете, что такое большие дела? Большие дела — это же самое великое, что только может произойти. Наделять людей вечной жизнью. Что такое вечная жизнь? Та жизнь, которой жил он, та жизнь, которая была в нем. Наделять ею других. Может ли человек это сделать? Сын Божий может. Иисус сказал, кому простите грехи, тому они простятся. На ком оставите грехи, на том они останутся. Так вот, именно в этом католическая церковь и многие другие допустили большую ошибку. Они берут и говорят, я прощаю твои грехи. Это совсем не то. Как прощали грехи в Библии? Петр ответил на этот вопрос в день Пятидесятницы. Они спросили, что нам сделать, чтобы спастись? Как нам получить то, что вы все получили? Он выложил рецепт. Он сказал им, что делать. Он сказал, покайтесь, каждый из вас перед Богом, и креститесь в имя Иисуса Христа. Для чего? Для прощения ваших грехов. Вот это большие дела. Кто сегодня из вас, проповедников? Кто из вас, слушающих мои слова на магнитной ленте, готов пойти сегодня на Голгофу и посмотреть, что Бог сделал там для тебя? И оставить свои деноминационные вероучения. И проповедовать Евангелие. Аллилуйя. Теперь это в ваших руках. Что вы с этим сделаете? Ибо покаяние и прощение грехов должны быть проповеданы во имя Его по всему миру. Начиная от Иерусалима. Аллилуйя. Вот так-то. А что Голгофа значит для тебя? Что тот день сделал с тобой? Напичкал тебя какой-нибудь теологией? Сделал тебя зазнайкой? Или сделал тебя христианином? Самоотверженным? Аллилуйя! Получившим прощение греха? Дела больше этих вы сотворите. Вы понимаете, кто такие вы, правда? Большие дела, нежели эти. Прощать грехи. Во имя Иисуса Христа. Но через вероучение и деноминации и прочее, вы стали связаны настолько, что до сих пор служите этому миру. Покажите мне, какой мужчина, покажите мне, какая женщина смогут прийти на Голгофу и попытаться строить из себя важную персону из-за того, что кто-то что-то сказал. Скажите мне, как можно лицезреть Голгофу в правильном свете, тот день на Голгофе? Как можно пережить свой день на Голгофе и после этого задрать нос? Как можно после этого стать марионеткой для какой-то организации и проповедовать людские учения? Почему это не смиряет тебя перед Словом Божьим? Если ты хоть раз побудешь там, ты уйдешь оттуда смиренным. Как тебе захочется стать какой-то большой персоной в своей организации, красуясь с пером в шляпе, если Иисус Христос, Сын Божий, смирился так, что тело было изрублено, лицо оплевано, был постыжен и опозорен, и с него содрали одежду и распяли? Перед этим миром его, пренебрегшего посрамления. Как ты можешь сходить на Голгофу и уйти совсем не таким, каким был он? Не опозоренным, не посрамленным? О, вы скажете, меня же вышвырнут. Пусть вышвыривают. Переживите свой день на Голгофе, и Бог поступит с вами по-своему. Позвольте мне еще раз это процитировать. Переживите свой день на Голгофе, и Бог будет поступать с вами по-своему. Давайте помолимся. Господь, о Боже, своди всех нас на Голгофу прямо сейчас. Дай нам освободиться от своего «я», Господь, от страха перед людьми, от страха перед тем, что скажет кто-нибудь другой. Ведь весь мир смеялся над ним, высмеивал его. Но он был послушным до смерти. Он был послушным до позора. Был послушным, даже перед федеральным правительством. И мы осознаем, что когда сатана поразил эту землю, и он стал правителем и властителем на этой земле, он заявил о том же пред нашим Господом и сказал: «Эти царства мои, я сделаю с ними, что захочу». И мы осознаем, что с того дня по сей день этот мир под проклятием, им управляет тот, кто и проклял его. Но Боже! О Боже! Мы служим царству непроклятому! Отец Боже, как удивительно, что ты совершил великие дела в сегодняшнем мире кинематографа, позволив, чтобы выпустили такие великие фильмы, как «Десять заповедей» и прочее, чтобы показать людям, которые даже за порог церкви не ступят, чтобы показать им, что это такое. Божий путь — это путь, отверженный этим миром, потому что мы как... мы шагаем в Россию под власть коммунизма. Мы в этом мире, но мы не от этого мира. Мы сходили на Голгофу, мы распяли себя для Царства Божьего, чтобы быть одним из Его. Что бы ни говорил этот мир, в числе презренных чад будем мы любой ценой. Далее мы перейдем в воскресение. И мы верим, что это будет уже очень скоро, Господь, когда мы воскреснем и войдем в царство, которое охватит этот мир. Как Даниил это предвидел, и он разбил весь мир в мелкую мекину, и ветер сдул ее с летнего гумна. Но гора, камень вырос в большую гору, покрывшую землю. Этот камень придет. О, Боже, мы хотим участвовать в этом. Дай нам отречься от самих себя, ежедневно брать свой крест. Жить для Христа, жить для других. Даруй это, Господь. Если сейчас здесь находятся те, кто не знает Его как Спасителя, и хотел бы, чтобы Его вспомнили в заключительной молитве, хотел бы, чтобы сегодня наступил ваш день на Голгофе, то поднимите, пожалуйста, руки и скажите: «Помолись за меня, брат Бранхам. Я хочу познать Его как своего Спасителя. Благослови тебя Бог, парень». Кто-нибудь еще? Благослови тебя Бог. Мой брат там в конце. Может, еще кто-нибудь скажете: «Я хочу познать Его. Я хочу, чтобы этот день стал для меня днем на Голгофе. Мне все так надоело. Мне нельзя относиться несерьезно к тому, с чем я родился. Я родился. Родился, чтобы быть Сыном Божьим, а я тут еще держусь за какие-то мерзкие вещи. Боже, дай мне сегодня быть распятым. Дай мне распять сегодня себя и свои понятия, чтобы жить со Христом и жить для других. Что бы со мной ни сделали, даже если меня будут высмеивать и преследовать, и всячески злословить меня и прочее, дай мне просто шагать себе в смирении и быть кротким, как Агнец, каким был он. И он обещал когда-нибудь воскресить меня в последний день. Я жду того дня. Может быть, еще кто-нибудь поднимет руки? Благословит Бог вас там в конце и вас. Хорошо, кто-нибудь еще просто... Благословит Бог вас, благословит Бог вас. Кто-нибудь еще, прежде чем помолимся? Наш Небесный Отец. Когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, написано: «Все уверовавшие прилагались к церкви». Они действительно верили от всего сердца. Те люди, которые только что подняли руку, я верю, что они поверили от всего сердца. Если они уверовали, здесь ждет бассейн с водой. Если они хотят, чтобы их грехи были прощены, здесь есть тот, кто может крестить их. В это имя, единственное имя, данное среди людей под небесами, которым нам надлежит спастись. Ибо, как я процитировал место Писания несколько минут назад, покаяние и прощение греха должны быть проповеданы во имя Его по всему миру, начиная от Иерусалима. А в Иерусалиме, когда было проповедано покаяние и прощение греха, апостол говорил им о Писаниях и сказал, что, во-первых, они должны покаяться, а затем креститься в имя Иисуса Христа. Таковой была задача проповедника. Они должны покаяться, а он должен крестить их для прощения грехов. Кому простите грехи, тому они простятся. На ком оставите грехи, на том они останутся. Отец, как же мир мог докатиться до такого, как сейчас? Почему бы не верить в простое Евангелие? А они даже вводят заменители этому. Ложные имена, ложные крещения Святым Духом, рукопожатия со служителями, Применение титулов Отца, Сына, Святого Духа, чего нигде в Писаниях нет. Это документ, составленный католиками, а не христианское учение. Такого в Библии нигде нет. Прощение грехов не может быть совершено через титулы, а только через имя Иисуса Христа. Отец, мы знаем, что это очень непопулярно. Твои пути всегда были такими. Но пусть в это утро люди переживут тот день. Тот день на Голгофе, где Иисус, пренебрегший тот день, то посрамление быть раздетым, изрубленным на куски, оплеванным и высмеянным всем миром, церковью, теми людьми, которые должны были любить Его. Однако при всем при этом Он не открыл уст своих, пошел и умер за тех людей, которые смеялись над Ним. Боже, своди нас сейчас на Голгофу. Если люди говорят, что мы сумасшедшие, говорят, что мы неправильно понимаем Писание, что бы они ни говорили, Боже, стоя в присутствии Божьем, они не смогут утверждать, что это неправда. Библии свои грехи они никак не прикроют, ведь Библия раскрывает их грехи, их неверие, желание быть популярными, поступать, как все окружающие. Пусть они сейчас придут на Голгофу. И начиная от Иерусалима, это покаяние и прощение грехов должны быть проповеданы во имя Его всем народам, начиная от Иерусалима. Пусть они сделают тот же шаг к распятию, чтобы их изрубили, оплевали, высмеяли, обозвали так, как только можно обозвать, то есть религиозными отступниками, раскольщиками церквей, как бы им не хотелось обзывать. Господь, дай сегодня в числе презренных чад оказаться нам любой ценой. Дай нам шагать так, как апостолы. Не сворачивать ни направо, ни налево. И из сердечной доброты служить Богу. Даруй это, Отец. Исцели больных и страждущих, которые выстроятся в молитвенной очереди. Дай тем, которые поднимают руки в своем сердце, покаяться прямо сейчас. Дай тем, которые так долго откладывали, поскорее направиться к воде, чтобы их грехи были прощены на основании имени жертвы Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь.